«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник в Московском городском суде сформирована новая третья по счету коллегия присяжных, которым предстоит рассмотреть дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Слушания начнутся в среду, 15 января. Прошлая коллегия, рассматривавшая это дело на протяжении нескольких месяцев, была распущена в ноябре. О том, почему так затянулся поиск убийцы Анны Политковской, мы сегодня поговорим с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Просенковой. Она в нашей студии. Добрый вечер, Надежда.
Добрый вечер.
И шеф-редактором газеты Сергеем Соколовым. Он у нас будет на прямой телефонной связи. Вопрос Надежде Просенковой. Вот вроде мы связывали большие ожидания с предыдущим составом коллеги присяжных. Почему она не доработала свой срок?
Ну, распущена она была по закону, потому что когда выбывает члены этого жюри, их становится меньше установленных 12, и их необходимо распускать. То есть невозможно в процессе суда добрать новых присяжных, там как-то их заменять. Вот такая же ситуация произошла. Буквально в один день выбыли сразу три присяжных по разным причинам. Так как причины никто не проверял, мы не можем сказать, насколько они соответствовали действительности, но присяжных стало меньше 12, и суд был вынужден распустить эту коллегию. Конечно, причин тому великое множество, и, как нам кажется, и сторона защиты, и сторона обвинения, они в равной степени виноваты в том, что это произошло, и в том, что вторая попытка не увенчалась успехом, не дошел этот процесс до конца. Конечно, постоянные затягивания, которые провоцировала сторона защиты, постоянные скандалы, которые там происходили, потому что каждое заседание неизбежно начиналось с выяснения каких-то не имеющих отношения к процессу вещей, взаимным оскорблением, обвинением, принятием мер, выяснением непроцессуальных всяких вопросов. И присяжные бывали дни, когда они вообще не выходили в зал, то есть выясняли все время какие-то вопросы. Были моменты, когда присяжные заходили в зал буквально на пару минут, потом начиналось выяснение отношений между адвокатами, подсудимыми и судьей, который не мог навести порядок в зале. И присяжные снова уходили. Конечно, такой режим рабочим никак невозможно назвать. И естественно, что, наверное, люди не выдерживали, люди отказывались участвовать в этом балагане, потому что этот процесс действительно, благодаря усилиям поведению подсудимых, во многом превращался в балаган. А с другой стороны, сторона обвинения, которую представляет прокуратура и Следственный комитет, они тоже приложили свои усилия. Из коллегии были исключены несколько присяжных по, как мы считаем, довольно поднадуманными предлогами, что якобы одна присяжная, другой присяжный где-то в коридоре сказала, что вот исход дела уже предрешен, а какой-то пристав это услышал. Ну, то есть это какая-то такая детективная игра, которая непонятно зачем была произведена, и, как мы видим, ни к какому результату она все равно не привела. В общем, исход той коллегии был предрешен благодаря совместным усилиям стороны защиты и обвинения. И мы, конечно, очень надеемся, что вот третий раз все пройдет как-то более сознательно, наверное, с обеих сторон, и стороны защиты, и стороны обвинения.
Давайте дадим слово Сергею Соколову. Добрый вечер. Сергей, вот накануне был обыск у Мурада Мусаева, адвоката обвиняемых. Как по-вашему, была ли это неуклюжая попытка вывести его из дела и опять затянуть его в очередной, уже в четвертый раз? Вам слово. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Вы знаете, мне пока трудно оценивать все произошедшее с адвокатом Мусаевым, в силу того, что я не обладаю должной степени информированности. Я бы не стал напрямую связывать с другой стороны всю эту историю со спецназом, обыском, пистолетом и компьютерами напрямую с делом Политковской. Мне кажется, что господин Мусаев по совокупности своих заслуг, скажем так, надоел силовым структурам. И все дело в том, что и без Мурада Мусаева в процессе достаточно хватает адвокатов, которые устраивают в зале суда то, что справедливо моя коллега назвала балаганом. Поэтому я бы напрямую не связывал, потому что, ну, при всех талантах адвоката он не обладает волшебной палочкой, не в состоянии сделать так, чтобы вот весь процесс пошел по его сценарию. Скорее всего, тут какой-то иной комплекс причин, который, к сожалению, наложился в том числе и на процесс Политковской. Мне это печально, потому что изначально и «Новая газета», и «Дети» Анны Степановны, и адвокаты хотели нормального человеческого открытого состязательного процесса, где бы не орали на судью и не били бы грязными тапками по стеклу клетки, где бы прокуратура предъявляла свои доказательства четко и понятно, где бы адвокаты точно так же четко и понятно апеллировали, где бы присяжные, обычные, как и мы, люди, могли бы нормально разобраться и оценить, виновны эти люди, невиновны, какова их степень вины, какова их роль. Но, увы, что в первом процессе, что во втором процессе этого идеального результата, собственно, для чего и нужна коллегия присяжных, мы не можем достичь. Потому что на первый план выходят личные амбиции, на первый план выходят скандалы и склоки, и, как сейчас мы видим, на первый план выходят некие внесудебные способы решения проблем.
Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы, считает, что заказчики убийства Анны находятся слишком высоко.
И обществу, да и судьям, да и всем понятно, что определить, назвать настоящих заказчиков убийства Анны Политковской власть не заинтересована. Поэтому делаются самые разные ходы, выдаются второстепенные фигуры, иногда ложные фигуры, идет воздействие на состав присяжных. Не заинтересована власть назвать реальных заказчиков. Ну что ж, таким образом все больше утверждаемся, что заказчики были очень-очень наверху, что организовывалось убийство весьма высокопоставленными людьми. Их не хотят выдавать. Но таким образом власть компрометирует себя. Память об Анне Политковской живет. Убийц и исполнителей, и заказчиков мы предполагаем, кто они есть. И поэтому смерть эта даром им не пройдет. Как бы они пытались заметать следы, прятать заказчиков, мы знаем, что убийство организовано очень высокопоставленными чиновниками. И все действия властей нас только в этом утверждают.
Вопрос Надежде Пусенковой. Кто сейчас находится на скамье подсудимых и каковы причины того, что вот выбыло несколько человек, например, Павлюченков, который находился в первом составе обвиняемых?
Ну, во-первых, Павлюченков, он осужден, он никуда не выбыл, он осужден на 11 лет строгого режима за соучастие в организации этого преступления. Он заключил сделку со следствием и был осужден особым порядком, то есть без рассмотрения доказательств. И сторона потерпевших, и адвокаты Анна Ставицкая писали ходатайство и возражали против этого особого порядка. И сделки требовали расторжения этой сделки. Мы требовали, чтобы Павлюченков находился на скамье подсудимых со всеми остальными, потому что он не выполнил главного условия этой сделки, он не назвал заказчика. Там несколько раз фигурировала фамилия Березовский, якобы где-то он слышал, что вот где-то кто-то там кому-то сказал, что это он мог быть. Но, в общем-то, всем понятно, что это довольно бредовая версия, которая не нашла не то что никаких подтверждений, да, даже на уровне вот измышлений нашего с вами разговора очевидно, что это бред. Больше никаких фигур он не назвал. Тем не менее, вот он осужден, и он во втором процессе, он, в общем-то, является одним из ключевых свидетелей, потому как он давал показания против тех, кто находится на скамье подсудимых. Сегодня это 5 человек, это Ломали Гайтукаев, известный в свое время такой криминальный деятель. Он в данный момент отбывает еще срок и по другому делу, тоже соучастие в заказном убийстве. Собственно, его обвиняют в том, что он один из организаторов этого убийства. Сергей Хаджикурбанов, это бывший сотрудник МВД, он был оперативником УБОПа, такой опытный профессиональный мент, но вот тоже занимался всякими такими сомнительными делами. Он, в общем-то, тоже один из организаторов этого преступления. И трое братьев Махмудовых, они родные племянники у Олега Итукаева, Ибрагим, Джабраил и Рустам. Значит, Джабраила и Ибрагима обвиняют в том, что они подвозили киллера, предполагаемого киллера, до места совершения преступления, до улицы Лесной. А, соответственно, Рустама обвиняют в том, что он непосредственный исполнитель, непосредственный киллер, непосредственно тот человек, который убил Анну Степановну.
Вопрос Сергею Соколову. Как по-вашему, почему неудачей завершился первый процесс и присяжные оправдали подсудимых?
Ну, я с удовольствием отвечу на этот вопрос, но сначала хочу пропланировать уважаемому господину Борщеву. Вы знаете, я давно занимаюсь в качестве журналиста и друга Ани этим делом. Мне бы хотелось, чтобы все-таки люди, которые высказывают свои суждения о том или ином судебном процессе, либо они выходили, либо читали материалы уголовного дела. Потому что говорить по режиму ложной аналогии очень легко. Но разобраться в сути процесса и было бы недурно. И помощь правозащитников в этом вопросе нам бы не помешала. Компетентная помощь, а не суждение, взятое из недобросовестных средств массовой информации. Потому что, на мой взгляд, из тех людей, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, все фигуранты причастны к убийству Анны Политковской. Это не значит, что если на скамье подсудимых нет заказчика, то эти милые граждане должны гулять на свободе. Почему их оправдали в первый раз? Ну, потому что у следствия и у стороны обвинения не хватило фактурных аргументов, чтобы доказать их вину, по крайней мере, для существования присяжных. Там много этому было факторов дополнительных, о них очень можно долго рассказывать, потому что следствие было не совсем свободно в своих действиях, его торопили в силу политических историй, пытались знать процесс годовщины гибели Ани, и потому что навязывали ложные версии, на которые уходило огромное количество времени у следствия. Но факт остается фактом. Присяжные потом с ними встречались в редакции «Нового газета», когда уже все закончилось. Они говорят, что мы чувствуем, что эти люди причастны, что они виновны, но у нас нет достаточных оснований вынести вердикт. И на самом деле мне это порадовало, потому что те простые люди, которые волей судьбы попали на скамью присяжных, они как-то совершенно по-другому на себя посмотрели и совершенно другой уровень ответственности почувствовали. И, собственно, это мы и ждем от любой коллегии присяжных, в том числе от той, которая завтрашний день начинает работать в зале Мосгорсуда. Много было странного. В частности, это то же самое Павлюченков, который тогда в первом процессе был самым ценным свидетелем и путался в показаниях так, что всем было понятно, что он сам завяз в этом деле по самому не балуйся, но почему-то следствие его оберегало от посадки, от обвинения. Потом, когда благодаря усилиям, в том числе и «Новой газете», и адвокатов потерпевших удалось изобличить Павлюченкова, что он действительно принимал участие в этом убийстве, и не только в этом убийстве, в убийстве Пола Хлебникова и в ряде других преступлений, тогда вот он стал осужденным ныне человеком, и то теперь выясняется, что, видите ли, он настолько болен, что не может принимать участие в этом процессе, и поэтому его адвокат просит заседание перенести. Понятно, что заседание никто не перенесет, и, скорее всего, прокуратура будет просить суд дать ей возможность просто зачитать показания Павлюченкова в суде. Но, допустим, меня лично, как человек, который занимался этим делом, это не устраивает. У меня огромное количество вопросов господину Павлюченкову, поскольку он скрывает, очень многое скрывает и по заказчику, и по собственной причастности к этому преступлению. И ни у кого, ни у адвокатов потерпевших, ни у самих потерпевших не было возможности мне просто задать. Поэтому он должен давать показания в суде сам и лично. И раз у нас, как известно, вчера создали замечательный прецедент, когда суд выезжает парализованному человеку и его осуждает за один день. Вот пусть там Московский городской суд вместе с присяжными вместе поедет в больничку тюремную, где лежит Павлюченков, и там его допросит.
Да, я помню, в первом составе коллегии присяжных был Кровельщик Колесов, да, по-моему, у вас?
Да, ну, тот первый процесс также начался со скандала, да, когда вот этот честный человек, он позвонил в эфир «Эхо Москвы», и когда стали агентства распространять информацию, что вот присяжные попросили сделать процесс закрытым, он позвонил и сказал, что ничего такого присяжные не просили, это наоборот, им сказали так сказать. Вот. Но он с условием, с риском того, что он будет исключен из коллегии, он и был в итоге исключен из коллегии, но он посчитал, что сообщить правду важнее, чем войти в состав коллегии. Очень благородный человек, и, в общем-то, очень хочется надеяться, что и в этом составе будут не менее порядочные люди. Вот. И также я хотела бы добавить, что вот тогда, когда мы встречались с членами той первой коллегии уже после процесса, они сказали очень такое интересное наблюдение. Они сказали, что у них было полное ощущение, что если они вот сейчас вынесут обвинительный приговор тем, кто находится на скамье подсудимых. Тогда еще не было на ней Рустама Махмудова, он был еще в бегах. Вот. И зато был другой подельник Хаджикурбанова, Павел Рягузов, бывший сотрудник ФСБ. Собственно, поэтому дело было в военном суде. И они сказали, что вот было полное ощущение, что если они сейчас вынесут обвинительный приговор, то больше никто ничего делать не будет и искать больше никого не будут. Просто следствие отрапортует, что вот у каких-то убийц Анны Политковской, в кавычках убийц, да, но все-таки причастных к преступлению, причастных к убийству Анны Политковской, они посадили и все, и на этом следствие не сдвинется с мертвой точки. И, в общем-то, сейчас есть уверенность, что действительно, вот потому как происходило то первое следствие, действительно, то, как защищали этого Павлюченкова, как не давали его перевести из статуса свидетеля в статус обвиняемого, что действительно, наверное, многое бы не удалось, если бы вот тот приговор не был отменен.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. О том, почему так затянулся поиск убийцы Анны Политковской, мы сегодня беседуем с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Пурсенковой и шеф-редактором газеты Сергеем Соколовым.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что с нашими гостями беседуем о том, почему так затянулся поиск убийцы Анны Политковской. И вопрос Сергею Соколову, шеф-редактору «Новой газеты». Как вы считаете, достаточно ли у обвинения доказательств на этот раз, чтобы эта попытка уже была засчитана, что ли, зачетный третий процесс завершился в этом составе коллегии присяжных? Вам слово, Сергей.
Ну, вы знаете, неоднозначный вопрос, потому что я не знаю материалов уголовного дела. Я с таким же нетерпением жду, когда, наконец, прокуратура сможет в полном объеме озвучить те доказательства, которые ими были добыты. Вернее, не ими, а следствием, они их представляют в суде. Что касается моего субъективного ощущения, то доказательств причастности к преступлению достаточное количество. Другое дело, что и мне любопытно, и всем остальным, которые следят за этим процессом, какова конкретно роль принадлежит каждому из тех, кто сидит на скамье подсудимых в этом преступлении. Собственно говоря, понятна логика защиты, которая утверждает, что их клиенты не причастны к этому убийству, но возникает несколько вопросов, прежде всего, к адвокату Мусаеву. Физически установлено, что братья Махмудовы были в момент преступления примерно в том месте, примерно в это время. Переписывались СМС, и биллинги зафиксированы. Возникает один простой вопрос. Ну, вы скажете, что вы там делали? И мы это проверим. Но за все те годы, когда они находились под следствием, судили их первый раз, второй раз, теперь вы судили третий раз, они так и не ответили на этот вопрос. То есть возникает ощущение, что люди не хотят доказать собственную невиновность. Что, естественно, навевает определенное подозрение. Естественно, очень сильно помешает процессу то, что Павлюченков находится в несколько привилегированной стадии. Повторюсь, вернусь к этому моменту еще раз. Потому что, конечно, он должен быть на той же самой скамье подсудимых и точно так же отвечать на вопросы прокуратуры и присяжных, и быть осужденными с другими. Но насколько сейчас в данной ситуации стройно сложилась система обвинений, мне сказать пока трудно. Я надеюсь, что в данной ситуации аргументов будет несколько больше, но хотя бы потому, что и подсудимых больше. За то время, когда дело находилось на доследовании, появились все-таки и пойманный предполагаемый киллер, который скрывался одно время за границей, потом в Чечне, появился Лома Олег Байдукаев, о котором еще в ходе первого процесса даже государственное обвинение говорило о том, что он причастен к этому преступлению, уж не говоря о свидетелях из «Новой газеты», которые провели собственное расследование. Поэтому я думаю, что все-таки порыто несколько шире и несколько больше. Насколько она глубже, ну, посмотрим.
Слушаем вопрос из города Лебедянь от радиослушателя Николая. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Спасибо за внимание. И с Новым годом вас, извините, и вашего собеседника. Но позвольте обывателю сказать, почему Политковская затянулась так это. Извините, что я делаю такие выводы, мол, это надо искать только не в том месте, где, а там, где мочат в сортире и так далее. Слишком много в нашей стране таких убийств было в прошлом и в настоящем, и инфаркты, и инсульты, и прочее, прочее. Я, понимаете, в иносказательном образе говорю, но думаю, что вы там подумаете над этим. Вот такой вопрос, мол, это. Я не называю имен, ну, а в общем это. Сейчас, как говорят, мол, это, всему свое время, эклезиасты повторяют фразу, но еще там это было, это, мочить в сортире, двушечку вкатить и так далее.
Спасибо, Николай, да, за ваше мнение. Давайте, по-моему, к нему присоединяется и Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов, который считает, что в этом преступлении замешаны сотрудники спецслужб.
Кому-то очень не хочется, чтобы были расставлены все точки над «и» без заключения в этом деле. Кому-то очень не нравится, что так много названо уже сейчас очень причастных людей из спецслужб разного-разного уровня. Из очень засекреченных спецслужб, полицейских, милицейских, из КГБ, из ФСБ и так далее. Мы все время утыкаемся, вот каждый раз, когда идет разговор об убийстве Политковской, мы утыкаемся в эти крайне неудобные вопросы. Их пытались выводить из дела, рассматривать их в отдельном порядке. Но, тем не менее, я думаю, что это важнейшая из проблем. Пока мы уже узнали несколько фамилий людей в этом завязанных. Мы узнали фамилию подполковника ФСБ, который был в этом завязан. Мы узнали фамилии крупных важных милицейских чинов. Мы это уже узнали. Но хотелось бы получить и ответы от них тоже. И ответы суда по этому поводу.
Как вы считаете, Надежда, вот то, о чем говорит Павел Гутионтов, это мнение общества, вот то, что ниточка тянется куда-то в руководство спецслужбами?
Ну, во-первых, это факты, то, что они были причастны. Я, правда, поправила бы Павла Семеновича, все-таки Павлюченков, подполковник МВД. Он руководил 4-м отделом, который специализируется как раз на организации слежки за объектами. И, в общем-то, «Новая газета» неоднократно об этом писала, что именно для в этом управлении процветал бизнес. Их можно было сотрудников нанять за $100 в час. Они выслеживали там неверных жен, мужей, там, партнеров по бизнесу и, в общем-то, неплохо зарабатывали, работая налево, в отрыве от своей, так сказать, основной деятельности. И, собственно, многие, вот как мы слышали уже в прошлом процессе, многие бывшие подчиненные Павлюченкова, они говорили, что они часто не знали, вот следят они за человеком в рамках своей службы непосредственно вот, для нужд государства, или это какой-то частный заказ, который отрабатывает лично Павлюченков. Конечно, это печальная тенденция вообще всего нашего общества, что власть, правоохранительные органы и криминалитет настолько спаяны между собой, что очень сложно доказать причастность кого-то к чему-либо, потому что невероятная круговая порука, потому что все друг с другом связаны, все очень... Вы не представляете, как тяжело было вот в той части, которая занималась расследованием непосредственно «Новая газета», насколько тяжело было разговорить вот этих сотрудников, которые имели отношение к спецслужбам, насколько это закрытая, замкнутая система, насколько там у них есть понятие, что если сегодня ты сдаешь кого-то, то завтра кто-то сдает тебя, потому что ты ровно так же в чем-то замешан. Это все, конечно, чудовищно, но и с этим, наверное, надо очень как-то серьезно бороться, потому что такая нерушимая связь криминалитета и правоохранительных органов, она существует, это не просто вымысел. И, конечно, то, что вот даже в этом деле, да, подполковник МВД работает вместе с криминальным авторитетом, я говорю про Павлюченкова и Ломалига Идукаева, у них же не только был вот бизнес по организации вот этих убийств, да, убийства Анны Политковской, убийства Пола Хлебникова. У них был налаженный бизнес по торговле оружием из Чечни в Россию. Они не были просто так случайно пересекшимися людьми. Они были давно и прочно знакомыми людьми, связанными общими бизнес-интересами. И вот этот вот клубок, конечно, он наводит на очень много мыслей о том, какие люди, на каких уровнях и как могут быть связаны в этом деле.
Вопрос Сергея Соколова. Можно ли ожидать сопротивления вот этих силовых органов или спецслужб по ходу суда и даже, может быть, вынесению приговора, как вы считаете?
Ну, вы знаете, я на самом деле не сторонник теории глобального заговора, просто потому что анализирую здравую ситуацию, сложившуюся в России с нашими спецслужбами и правоохранительными органами. Их просто не существует. Это под одним лейблом собрались огромное количество самых разнообразных компашек компаний, которые занимаются собственным бизнесом. И если, допустим, подполковник Н крышует какой-то банк, а подполковник Б другой банк разоряет, это вовсе не значит, что они получили указание с самого верха от руководства своей спецслужбы. Нет, это значит просто, что они так подрабатывают. А также в данном случае я просто даже в голову не приходит, что, допустим, Павлюченков организуя слежку за Политковской, доставая оружие киллеру, выполнял указания вышестоящего руководства. Нет, это было в личный частный бизнес. А другое дело, что сращивание, как правило, сказала Надя, криминала и правоохранительных органов уже довело фигурантов этого смешения до полной идентичности. Потому что, ну давайте посмотрим, вот Павлюченко, подполковник секретного отдела МВД, который брал заказы у политиков, у бизнесменов, у криминальных авторитетов. И понятно, что если, допустим, его примут к стенке и скажут: нет, брат, ты сядешь не 11 лет на пожизненное, потому что на тебе еще там энное количество убийств, он тогда шанс спокойно откроет рот и расскажет, кто, кого, когда заказывал на слежку, на убийство. Он все это знает. И, естественно, вот таких вот частных фигурантов истории, которые, конечно, к ним не имеют прямого отношения, но они опасаются того, что человек откроет рот, достаточно большое количество. Да, Павлюченков работал с Ломалигой Идукаевым. Да, совершенно справедливо сказала Надя, что они занимались не только этим бизнесом. Дополню, что они еще и алкоголиков с пенсионерами на квартиры кидали. Но
Поэтому надо помнить, что Лом Алик Гайдукаев являлся агентом вышедшего из дела Павла Рябусова, подполковника ФСБ. Надо помнить, что Гайдукаев был другом капитана Робопа Хаджигурбанова. А в свое время, может даже не применительно к этим конкретным лицам, а в целом такую историю расскажу, что был поставлен на поток такой бизнес. Энные бандиты посещают некого человека и требуют с него выкуп. Родственники обращаются в правоохранительные органы. Правоохранительные органы говорят: окей, мы освободим вашего родственника, папу, сына, дочь, но 20% от заявленного выкупа нам, тогда мы будем работать. Ну окей, бьют по рукам. После этого бандиты звонят операм, говорят, где кто находится, опера доблестно со шумом и пальбой освобождают заложника и получают свои 20%. И все это устроено вот таким, именно таким образом, и не потому, что кто-то сверху эту структуру выстроил. Нет, это снизу росло и выросло в то, что выросло.
Олег Орлов, бывший председатель правления правозащитного центра «Мемориал», считает это дело политическим.
Дело приобрело политический характер. Именно это затрудняет окончательное его расследование как на стадии предварительного следствия, так и в суде. Оно исходно имело, безусловно, политический характер, это дело, в том смысле, что это событие такого масштаба, и Аня была такой фигурой, что эта трагедия приобрела политическое звучание для всей России. Ну а затем власть начала использовать его для своих политических целей, как вы помните, кивоки в сторону Березовского, заказчики из тех, кто хочет скомпрометировать режим и так далее, вполне очевидные, довольно неблаговидные политические цели власть использовала в связи с этим процессом, а значит и соответствующее давление, соответствующие указания были и не могли не быть по отношению к следствию. Политическое вмешательство власти в правосудие всегда затрудняет и осложняет расследование преступления. На мой взгляд, до сих пор это имеет быть место, потому что не ясен заказчик, не очевиден вполне организатор до сих пор, да, хотя он назван, но все это не очевидно. Вполне очевидно, что Павлюченков выведен в отдельное производство тоже не зря, а именно для того, чтобы, ну вот, нужные власти политические цели были достигнуты. Именно политическое вмешательство власти, на мой взгляд, и затрудняло, и продолжает затруднять расследование этого дела.
Вопрос Надежды Пресенковой. Как по-вашему, велика ли доля политической составляющей в данном преступлении?
Ну, она велика, потому что я тут согласна с Олегом Орловым, исходя из самой фигуры Анны. Она действительно была значительной масштабной фигурой и на Северном Кавказе, и в масштабах России, и в масштабах всего мира. И понятно, кто бы за этим ни стоял, это в любом случае политическое дело. Другой вопрос, что я не берусь утверждать, что, например, откуда-то там сверху или там сидит в Кремле какой-то злой человек, который говорит: вы уж не расследуйте это дело, вы помешаете этому делу. Мне кажется, что здесь во многом еще срабатывает инстинкт самосохранения следователей, которые, понимая, что они доходят до какой-то опасной в их понимании территории, до каких-то крупных фигур, зачастую, наверное, не рискуют двигаться дальше без какого-то конкретного направления мысли. То есть мне кажется, здесь вот больше именно такого внутреннего страха и недостатка смелости и порядочности вот с этой стороны, нежели какой-то официальный запрет. Потому что, ну, наверняка все-таки заказчиком был человек, который заинтересован, да, который что-то получил от гибели Анны Степановны. И наверняка это какие-то не очень простые, не соседи по лестничной клетке. Да, наверняка это какие-то, можно сказать, и политические в первую очередь вопросы. Вот. Единственное, кстати, тут хотелось бы развеять вот, многочисленные мифы, что убийство произошло как подарок президенту Путину. Вот. Согласно материалам дела, вот те, которые уже были оглашены, это не так. Что на самом деле убийство планировалось несколькими днями ранее, и помешали какие-то бытовые проблемы. Там у кого-то был переезд, и весь день рабочие носили мебель туда-сюда, возили.
На лесной, да.
И поэтому вот 7 октября – это просто печальное совпадение, что так вышло.
Да, вопрос Сергея Соколова. Вам в общении со следственной группой Гребяна так показалось, что они что-то не договаривают, считают политической составляющей тоже большой?
Ну, вы понимаете, каждый человек в нашей стране, к сожалению, работает в предложенных обстоятельствах. И я что-то не договариваю, общаюсь с господином Гребяном. Конечно, господин Гребян что-то не договаривает, общаюсь со мной. В любом случае, я скажу так, и, быть может, меня кто-то не поддержит, но, тем не менее, это моя личная точка зрения. Господин Гребян в представленных обстоятельствах, в которых он оказался, попытался сделать максимально возможное. Я уже говорил, что следствие шло непросто. Следствие шло в рамках конфликта прокуратуры и Следственного комитета, которые тогда были еще единым неразделенным сиамским близнецом. На деле Политковской пытались вышестоящие руководители, часть из которых уже не являются руководителями, сделать себе политическую карьеру. И, естественно, все это вываливалось на голову следственной бригады. Да, безусловно, к сожалению, и не только на примере данного следствия, но и на примере других дел, в котором я имел несчастье быть знакомым, следствие не является самостоятельной величиной. Следствие всегда вынуждено слушать начальство, у которого у него фигово туча. Следствие всегда, прежде всего, вынуждено отрабатывать те версии, которые гениальным образом приснились их руководству. И, естественно, все затягивает время, все это затягивает следствие, и все это песком покрывает следы преступлений. Но, еще раз говорю, мы со следствием работали и продолжаем работать весьма плотно. У нас есть взаимные претензии, безусловно, но они носят скорее рабочий характер. Окончательный анализ можно будет дать только после того, как все-таки будет понятно, кто является заказчиком. Потому что, в отличие, допустим, от слушателей вашего замечательного радио, я не могу пока ответить на этот вопрос. Не просто потому, что я не имею каких-то версий, я их имею. Да, их несколько этих версий. И для того, чтобы озвучить эти версии, или хотя бы предположить вслух и иносказательно, мне необходимо иметь веские доказательства. А их пока нету ни у меня, ни у следствия. Есть разные версии. Версии следствия в чем-то пересекаются с версиями «Новой газеты», в чем-то разнятся. И хоть это так сильно затянулось, все-таки у меня остается такая маленькая надежда, что рано или поздно фамилия человека будет названа публично.
Да, вот вы сказали про день рождения Путина. За 2 дня до этого был день рождения, по-моему, 30 лет было Рамзана Кадырова, 5 октября. Так что там густо, так были дни рождения в те дни. Как по-вашему, вот Сергей говорит, что несколько версий есть. У следствия тоже несколько версий?
Ну, конечно, следствие на то оно и следствие, что оно отрабатывает вообще все возможные версии. Возможно, какие-то варианты там у них отсекаются или нет. Наверняка и версию с Березовским они тоже как-то проверяли после того, как я озвучил Павлюченко. Конечно, ну, проблема в том, что когда нет конкретного знания, конечно, будут проверяться все даже самые абсурдные варианты. Ну, тут я поддержу своего коллегу Сергея Михайловича, и Мы все-таки надеемся, и мы приложим все усилия для того, чтобы это имя не только прозвучало, но и этот человек понес наказание за преступление.
Да, Сергей, вопрос, вот когда умер Борис Абрамович, как по-вашему, почему не воспользовались этим его недруги, чтобы уже на покойника свалить и это убийство в том числе?
Я, если с вашего позволения, продолжу отвечать на предыдущий вопрос. Насколько мне известно, вот вы говорили там про пятое число, про одно день рождения, другое день рождения. Вот насколько мне известно, убийство должно было состояться вообще в конце августа, начале сентября. И тому существуют весьма весомые доказательства. Я не готов пока их озвучивать вслух. Придет время, естественно, об этом будет известно и правоохранительным органам, и суду. Что касается Бориса Абрамовича, ну, понимаете, ведь тогда бы камня не от камня не осталось бы и от той гигантской работы, все-таки гигантская работа, которая проделала следствие по отношению к тем людям, которые сейчас сидят на скамье подсудимых. Потому что предъяви они там посмертно обвинение Березовскому в заказе убийства Поляковского, это разрушило все, включая нынешнее обвинение. Потому что это уже вызывало бы не просто смех, а позывы рвоты. Тем более, что с самого начала, после того, как господин Путин в Германии высказал версию о зловредных олигархах, которые таким образом пытаются подавать престиж России, следствие, собственно говоря, этим и занималось. Занималось очень долго и упорно. Ну, люди, которые работают в главном следственном управлении, следственном где-то не идиоты. Они детально рыли носом все, что можно было носом порыть. И не нашли ни одного внятного доказательства причастности, кроме того, что к ним косяками ходили разнообразные политические провокаторы и рассказывали по Павлюченко, что они где-то краем уха, ползая под ковром, что-то услышали. То есть эта версия тогда обнаружила все, что было создано. А все-таки, как бы мы ни относились к действующей власти выгодно и важно, чтобы хотя бы кто-то из тех людей, которые совершили столь громкое преступление, был осужден. Тогда можно было оправдываться перед многочисленными журналистами, которые уже столько лет задают один и тот же вопрос, кто убил Анну Политковского. Тогда можно будет более-менее спокойно смотреть в глаза тем лидерам западных стран, которые знали Аню лично. Я предполагаю, что в принципе в данный момент времени, если брать политическое руководство страны, оно заинтересовано в том, чтобы хоть кто-то из виновных оказался за решеткой. Но здесь очень важный вопрос общественного контроля. Почему, собственно, я призывал правозащитников все-таки появляться в зале Мосгорсуда? Надо быть полностью уверенным в том, что именно люди причастны к этому убийству, они и сели. И здесь внешний аудит необходим катастрофически.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Сергей, а вот такие слова Путин сказал, что она своей смертью нанесла вреда больше, чем своей деятельностью. И мне кажется, что он обратился к этим убийцам. Не кажется ли вам это? Спасибо.
Я отвечу на этот вопрос. Вы знаете, мне показалось, что в данной ситуации бывший президент и ныне действующий президент в одном лице был искренен, когда это говорил, потому что то, что произошло, для него оказалось, я бы так сказал, очень сильным критическим событием. Он проговорился, он готов был терпеть публикации в прессе, он готов был терпеть книги, которые сдавала Анна Политковская и писала их, но он оказался в ситуации заложника, когда ее убили. Он сказал гадость и нелепость, но он сказал искреннюю вещь, которая крутилась у него в голове, поскольку действительно больше дискредитировать существующую власть и государство, чем убить самого яркого журналиста, главного критика действующей власти, ну, трудно придумать.
А Сергей, как развиваются ваши отношения с Александром Бастрыкиным?
Ну, никак не развиваются. Новая газета регулярно отправляет запросы в Следственный комитет. Следственный комитет регулярно и, надо сказать, оперативно на них отвечает. Я продолжаю сотрудничать с следователями, которые продолжают расследование уголовных дел в отношении убийств наших сотрудников. Я имею в виду и не только дело Анны Политковской, но и дело Маркелова и Бабурова, и дело Домникова. Там много что происходит и позитивного. Личных отношений нет.
Ну, и слава богу, я это и хотел сказать. Тогда, раз заговорили об этих делах, вопрос надежды, как будет отмечаться вот трагическая годовщина гибели Маркеловой и Бабуровой?
Ну, традиционно уже подали заявку на проведение памятного шествия на 19 января, собственно, день, когда это все произошло. Организаторы комитета 19 января, это группа активистов, они заявили маршрут, желаемый маршрут от Новопушкинского сквера до Пречистенки с возложением цветов на месте убийства. А мэрия пока что ответила, предложила только Гоголевский бульвар, но Гоголевский бульвар очень маленький, там всего 500 метров, и если выстраиваться там хотя бы в несколько колонн, а численность заявлена около 1000 человек, то они там банально не поместятся. То есть сейчас идет очередной раунд переговоров о маршруте, рассматриваются варианты просто значит, собраться в каком-то месте и пройти до этого Гоголевского бульвара с обязательным возложением цветов. Я знаю, что акции пройдут, вот подобные акции, шествия, митинги пройдут во многих городах России. В Петербурге получили уже разрешение. Екатеринбург, Нижний Новгород, конечно, Севастополь, родной город Насти. Киев присоединяется и Германия, Италия. Ну, в общем, много где. Все-таки 5 лет, и несмотря на то, что убийцы Стаса и Насти найдены, и они осуждены, в общем-то, в скором времени, наверное, где-то в феврале-марте начнется суд над другими членами банды. А все-таки мы уже можем говорить о том, что если это убийство совершили 2 человека, то они все равно действовали в рамках банды, на счету которой более 10 убийств разных. И они будут на скамье подсудимых. Они уже арестованы, уже сейчас знакомятся с материалами дела и будут на скамье подсудимых. И один из организаторов и вдохновителей этой банды, он также уже арестован, Илья Горячев, и он тоже предстанет скоро перед судом.
Это его экстрадировали из Сербии, да?
Да, да. Мы следим за этим делом очень внимательно. Это наша личная заинтересованность в этом деле есть, безусловно. Вот, и будем подробно о нем тоже писать.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Да, ваш вопрос.
Особенно Сергею, к нему будет и вопрос. Угу. Конечно, может, согласиться не может, когда он говорит, что Путин был, конечно, в раздражении. Понятное дело, что в раздражении. Это, конечно, красивый восточный жест. От нашего стола вашему столу такой замечательный подарок. И если он, конечно, должен был терпеть до поры до времени все это, так сказать, тянет и тому подобное. Но Чечня, это, извините, это триумф воли. Это, извините, так сказать, Сталинград для него, в который он превратил Грозный. Поэтому-то он подарок-то, конечно, замечательный. Но говорит, ребят, ну что же вы-то в восточный стиль? Вы же не понимаете европейской политики. Сергей, если вы шеф-редактор, то я не знаю, откуда вы. Спасибо.
Ну, я пропонирую уважаемому слушателю. Я именно потому и шеф-редактор, что исхожу не из гипотетических оценок происходящего, которых можно нарисовать огромное количество. Господин Проханов рисует одну картину дня, госпожа Морозская другую, вы третью. А я хочу иметь факты. И я как журналист, и меня именно этому учили. Журналист отличается от публициста тем, что он оперирует реальными фактами, которые может доказать. Вот когда у меня будут реальные факты, подтверждающие вашу версию или опровергающие вашу версию, я, безусловно, с радостью ею поделюсь.
Да, ну, посмотрим, как эти факты истолкуют коллеги присяжных. Давайте напомним вопрос Надежде. Сколько отобрали сегодня присяжных?
Ну, коллегия присяжных традиционно состоит из 12 человек, то есть отобрали 12 основных и 12 запасных членов коллегии. То есть если и будут выбывать из состава основной коллегии присяжные, то вот в пределах этих 12 они могут заменяться.
А запасные тоже ходят на заседание?
Да, все ходят на заседание, обязательно присутствуют на каждом заседании. Я думаю, что будет такой же режим работы, как вот и на прошлом процессе. Это 4 дня в неделю, каждый день, кроме пятницы.
Завтра начало, я так понял, да?
Да, завтра будет зачитано обвинительное заключение по этому делу. Будут выступления сторон. Уже завтра начнется заседание по существу. Вот, и это, конечно, тяжелее всего. Это не только родственникам, которым приходится переживать, уже, получается, третий раз подробно разбирать эту ситуацию, переживать ее снова и снова, но и журналистам, которые все об этом уже два раза написали, вот придется еще писать третий.
То есть конкретно все пойдет по плану второго суда, да? То есть все то, что там было?
Конечно, все те же доказательства, все те же свидетели. Ну, если прокуроры не приготовили каких-то новых сюрпризов, в общем-то, должно повториться все как и прежде. Вот, и мы, конечно, надеемся, что в этот раз сторона защиты будет вести себя более адекватно, а подсудимые будут меньше скандалить, хотя шансов на это немного. Вот сегодня был отбор, и отбор проходил с закрытыми дверями, да, но мы успели пообщаться с адвокатами, с потерпевшими. Они рассказали, что даже во время отбора подсудимые вели себя так, что несколько человек просто встали и вышли, они испугались такого вот атмосферы, которая там творилось, они испугались вот поведения вот этого неадекватного подсудимых и отказались участвовать в этом отборе. То есть, конечно, работа предстоит трудная, долгая, но мы все-таки надеемся, что хоть в этот раз что-то получится.
Сергей, вопрос, а все ли подсудимые под стражей находятся, или кто-то приходит из-под домашнего ареста?
Ну, в начале прошлого процесса, который сорвался, два брата, Джабраил и Ибрагим Махмудова, были под подпиской о невыезде. Но потом была какая-то странная история со стрельбой в одного брата, который потом якобы выходил на какие-то перевязки, потом вовремя не приезжал. Начало заседания были какие-то постоянные опоздания, и судья, уж не знаю, сколько мотивирован или нет, но принял решение о том, что раз подсудимый затягивает процесс, арестовать его в зале суда, что и было сделано, поэтому сейчас все сидящие на скамье подсудимых находятся под арестом.
Велик ли интерес прессы к этому процессу, вопрос Надежды?
Ну, знаете, обычно это первое заседание, когда приходит очень много камер, информационный повод, и все каналы об этом говорят. А потом, к сожалению, этот интерес до очередного скандала, он угасает. И там традиционно присутствуют издания, которые вот следят за судебными темами, информационное агентство. То есть, ну, как правило, не больше там 10 человек, наверное. К сожалению, уже журналисты тоже устают от этой темы.
А дети Анны Степановны ходят?
Конечно, они потерпевшие, они должны присутствовать. Ну, тоже как-то сочетают с работой, там, с семьей, но стараются быть,
да. Да, вот я как раз хотел Сергея спросить. Как вы считаете, вообще оправдывает себя сама идея суда присяжных по таким преступлением?
Более чем. Я согласен с Надей, что если бы присяжные на первом самом процессе не заняли такую бы твердую позицию, несмотря на собственные интуитивные ощущения и родили интуитивное ощущение и убежденность, мы бы сейчас, быть может, не имели бы на скамье подсудимых трех основных фигурантов, на мой взгляд.
лет этого преступления. Я вообще предполагаю, что проверка на человеческом аудите той внутренней каши, которая варится между следствием, прокуратурой, адвокатами и судьями, она просто необходима. И мало того, я глубоко уверен, что то, что сейчас пытаются крайне судить практику применения коллегии присяжных, это порочная история. Делается только потому, что следственные органы, правоохранительные органы, судьи не умеют работать. Им стыдно выходить на публичную аудиторию. Я считаю, что суд присяжных должен быть расширен, как во всех нормальных странах, до максимально возможных пределов.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, почему так затянулся поиск убийцы Анны Политковской, мы сегодня говорили с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой и шеф-редактором газеты Сергеем Соколовым. Надежда была в нашей студии, а Сергей был у нас на прямой телефонной связи. Собственно, начнется этот процесс. Сегодня отобрали 12 присяжных и 12 запасных присяжных заседателей. Средний возраст их 45-50 лет. На «Ванах Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.